Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я надеюсь, что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, порадует вас, потому что в ней много светлого, сильного, красивого, могущественного. И просто приятно говорить о человеке, который вызывает такие эмоции. И вызывал он их и у современников, и у потомков, и у историков XIX-XX века. Я говорю о великом князе Владимирском, Всеволоде Большое Гнездо. И сегодня у нас в студии замечательный специалист по истории русского средневековья, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев.
Здравствуйте. Добрый день.
Глеб Анатольевич, ну вот прежде всего хотелось бы эту мою характеристику, которую я дал Всеволоду Большое Гнездо, обсудить, насколько она правдива. Я напомню, ведь Всеволод Юрьевич остается в сознании огромного количества людей живым олицетворением какой-то небывалой русской мощи. Вот Северо-Восточная Русь, в сущности, не самый богатый, не самый плодородный, не самый густонаселенный регион Руси. Может быть, напротив, самый малонаселенный регион Руси. И тем не менее, там возникает целое ожерелье крупных городов, и во главе огромной области становится князь, который обладает мощным воинством, который строит каменные соборы, при котором цветет культура, и который многим казался самым могущественным человеком во всей Руси, если обозревать ее в целом. Позднее историки фактически сделали из него своего рода предтечу московских самодержцев. Московская Русь при Всеволоде Большое Гнездо испытывает, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, период Золотого века, своего рода расцвета. Поэтому в историческом сознании в России очень часто апелляция к Всеволоду Большое Гнездо – это апелляция к периоду процветания, богатства, мощи, к периоду, ну, скажем так, нельзя его назвать безоблачным, но, во всяком случае, этот период величественный. А вот теперь хотелось бы у вас, как у специалиста по той эпохе, спросить, до какой степени это действительно было так?
Ну, в значительной степени это картинка, которую следует, кстати, и многие специалисты тоже активно ее поддерживают. Она отражает реальность. Но рассматривая княжение, великое княжение князя Всеволода Юрьевича, мы должны всегда помнить один любопытный момент. Он был очень удачным наследником своего старшего сводного брата. Все те векторы, по которым развивалась Северо-Восточная Русь, по которым развивалась Владимиро-Суздальская Русь и близлежащие к ней Новгородское княжество и Рязанское княжество, в судьбах которого Всеволод сыграл очень большую роль, вот этот вектор именно пристального внимания к этим территориям, а также восприятие Владимиро-Суздальской Руси как некого единого будущего мощного протогосударства, все это было заложено при его старшем сводном брате Андреевиче Боголюбском. Всеволод Юрьевич только продолжал те тенденции, которые старший брат заложил, которые бы реализовал, может быть, он даже много удачнее, если бы руки убийц не прервали его жизнь. А у Всеволода заметен один момент. Вот удачное наследство и очень удачная судьба по его реализации. Он многое не понимал настолько, насколько это понимал Андрей Юрьевич в политике. Но просто продолжая многие действия, ему постоянно везло. Вот это вот еще человек с удивительно огромным везением. Это человек, который, в отличие, например, от Андреевича Боголюбского, который воевать не любил, после проведенной столь кровавой боевой юности, это человек, который продолжал чуть ли не до глубокой старости водить войска и выигрывать, в основном удачно выигрывать, плюс при этом достаточно хорошо, играя в престол, если можно так выразиться, достаточно хорошо еще и участвуя в хитросплетениях между княжеской политики.
Ну, может быть, дело не только в везении, может быть, он был талантливый полководец.
Да, безусловно. Талантливый полководец, причем талантливый полководец и с точки зрения умения, когда нужно действовать, и с точки зрения, когда нужно выжидать. Как ни странно, самую важную битву в его жизни в 1181 году он выиграл, практически не предприняв ровным счетом никаких усилий. Он просто встал на реке в Лени и дождался, пока черниговский князь Святослав Всеволодович просто-напросто уйдет из территории Переславля, с территории Владимира Суздальской Руси.
То есть, иными словами, если я правильно понимаю, Андрей Боголюбский был великим стратегом, самовластцем, человеком масштабных помыслов, весьма тяжелой, суровой руки. Он многое создал и построил, но погиб, не успев довершить. Человеку, может быть, не обладавшему столь широким политическим кругозором, но, несомненно, умному и твердому политику и одаренному полководцу, то есть стоящему чуть ниже, может быть, в интеллектуальном, культурном плане, чем старший брат, но, вообще говоря, приспособленному к тому, чтобы быть на престоле, удалось сохранить то, что унаследовано от старшего брата, и приумножить в силу, может быть, везения, может быть, покровительства свыше, может быть, Господь решил позаботиться об этом крае Руси, а может быть, и в силу совершенно естественных обстоятельств, в конце концов, и сам Всеволод Юрьевич был неплох.
Нет, Всеволод Юрьевич, безусловно, был неплох. Здесь я ни в коем случае не хочу чем-то его умолить, сравнивая со старшим братом. Единственный момент, который здесь присутствует, все-таки в действиях Андрея Юрьевича Боголюбского заметна, ну, системность мышления, если можно выразиться современным термином. То есть это человек, который мыслил стратегически, вот он знал, что хочет. А Всеволод Юрьевич в значительной степени действовал ситуативно. Вот он был блестящим тактиком, он умел ухватить момент. Поэтому он так удачно выигрывал битвы и сражения, тогда как Андрей Юрьевич Боголюбский при достаточно тяжелых поражениях, которые часто происходили у Суздальского войска, выигрывал войны совершенно однозначно. А вот Всеволод Юрьевич, он иногда действовал очень странно в определенных ситуациях, потому что, ну, было видно, что человек не очень четко понимает, а вот как вот дальше эту вот ситуацию разрешить? Вроде бы так на два шага я просчитал, а что будет дальше, не очень понятно. Ну, давайте посмотрим, оно как-нибудь там вывезет. И его постоянно вот вывозило, постоянно получалось. Довольно странная и сомнительная история, которая произошла в Новгороде, сейчас я вспомню, в 1208 году, когда сначала, посадив на новгородский престол, он уже, в отличие от своего старшего брата, кстати, вот тут действительно успех, он приумножил, здесь согласен, он уже распоряжался новгородским столом, как хотел. Он сажал то одного из своих сыновей, то другого. Так вот, когда он отозвал с новгородского стола для участия в походе своего старшего сына Константина, и потом не захотел его туда возвращать, он высказался так, что это неизбежно в Новгороде спровоцировало очень странную смуту. Он сказал: «Я вам сына Константина не возвращаю, а живите дальше по тем законам, по каким хотите». Когда вследствие этого, естественно, в Новгороде началась смута с убийствами, с разорениями, с грабежом, новгородцы через некоторое время были просто счастливы, когда он прислал им младшего сына Святослава, и были этим довольны.
И Всеволод Юрьевич сказал: «А, ну хорошо».
Да, нет, хорошо, прекрасно. Более того, дальше произошла еще более потрясающая ситуация, через несколько лет. Князь Мстислав Мстиславович Торопецкий по просьбе новгородцев приходит в Новгород и изгоняет оттуда Святослава. Ну, он на самом деле берет его в плен, на архиерейском дворе содержит. Естественно, Всеволод Юрьевич поднимает знамена. Мстислав шлет ему послов и говорит: «А я присягну тебе, великий князь, и буду от твоего имени управлять Новгородом, а сына я тебе верну». Всеволод Юрьевич говорит: «Ну а что, разве плохо? Прекрасно, управляю от моего имени. Ну, все нормально. Зачем нам воевать в этой ситуации? И все, Мстислав прекрасно посидел в Новгороде, будучи формально вассалом Всеволода Юрьевича.
Ну что ж, мы видим, по-моему, очень цельный образ, когда великому стратегу наследовал одаренный тактик. А вот относительно новгородского княжества. Вы его так назвали, хотя в основном говорят о Вечевой республике, потому что в эпоху Всеволода Большое Гнездо оно что, реально утратило какие-то свои прерогативы полунезависимого государственного образования?
В значительной степени, конечно, этот момент произошел. Новгородцы период управления Всеволода Юрьевича Большое Гнездо очень сильно зависим от Владимира Суздальской Руси. Но это, кстати, зависимость активно создал именно опять-таки старший брат перед этим, который сделал так, что снабжение, по сути дела, Новгорода, в том числе, в первую очередь, снабжение зерном, шло через Владимира Суздальские торговые пути, и Новгород часто можно было усмирить, просто установив блокаду, что Андрей Юрьевич Боголюбский не единожды проделывал. И вот в этой ситуации новгородцы, это заметно даже и в летописании, нередко ворчали на предмет того, что да, прислал юнца Святослава, думает, что мы не понимаем, где на самом деле судьба Новгорода решает. Прислал нам Константина, который был нам поваден, а потом забрал его. И опять Святослава прислал. Знаем, что во Владимире говорят, а вовсе не у нас там на Вече, что на самом деле говорят, что нам делать. Вот этот момент, он присутствовал, момент, который, ну, опять-таки, был утрачен во многом благодаря тому, что после смерти Всеволода Юрьевича началась очередная смута. Ну, смута, которая, кстати, началась и после смерти Андрея Юрьевича. Всеволод Юрьевич зашел на золотой Владимирский престол вовсе не так безоблачно, что вот взял и унаследовал брату.
Мы к этому вернемся, да. К смуте, которая возникла именно тогда. А сейчас я вот хотел бы констатировать одну важную вещь. С одной стороны, Новгород вроде бы классическая Вечевая республика, с другой стороны, видимо, в его политическом положении, в его политическом статусе были колебания. То Новгород чуть-чуть больше республика, то Новгород чуть-чуть больше княжества. И вот конец XII, начало XIII века Новгород оказался до такой степени мощно привязан ко Владимиру, что уже не так много вольностей видишь в действиях вечевых посадников и лидеров боярских партий, не так ли?
Да, это очень хорошо заметно по началу, особенно правления Всеволода Юрьевича, когда новгородцы действительно кого хотят призывают, кого хотят снова выгоняют, а потом, когда он сначала сажает сюда своего свояка Ярослава Владимировича в качестве новгородского князя, а потом уже своего сына Святослава. Вот после этого заметно, и даже когда под конец царствования опять-таки сидит Мстислав Мстиславич, все равно заметно, что доля республиканизма, условно говоря, уменьшается.
Вечевизма.
Вечевизма, да, в этом плане. А тогда как в начале царствования, да, Новгород очень так широко вздохнул, понял, что там тиран Андрей пал от руки убийцы, больше нам никто не поваден. Они там меняли чуть ли не в течение полугода князей, призывали, сгоняли, призывали, сгоняли. То есть ситуация вот в этом плане, она была очень любопытная. И, как ни странно, на самом деле возвышение именно каких-то моментов больше, опять-таки, вечевых традиций, они происходят же в период после погрома Владимира Суздальской Руси, то есть после монголо-татарского нашествия, Новгород в значительно большей степени возвращается к тем традициям республиканским, которые были характерны в больший период. То есть не будь...
В более ранний период.
Не будь монголо-татарского нашествия в таком плане вектор покорения, подчинения Новгорода, подгонки, в том числе его и под стандарты Владимира Суздальской Руси, где, кстати, тоже вечевые традиции сохранялись и в Ростове, ну, и в Суздале, там малые веча были.
Кое-где кое-какие традиции.
В Владимире, понятно, Владимир был уже княжой город, там никакого веча, в принципе, быть не могло, хотя общая веча проводилась по избранию Всеволода Юрьевича в Владимире. То есть просто мы приехали, просто представители Ростова и Суздаля, Переславля, других городов Суздальского княжества. Но вот эти традиции сохранялись, но их так вот заметно искореняли. Дошли бы руки до Новгорода. Но случилось то, что случилось, и Новгород развивался по тем стандартам, по тем лекалам, которые были заложены в момент становления республики.
Итак, Андрей Боголюбский, а в еще большей степени Всеволод Большое Гнездо, были настолько могущественны, что фактически они приручили республиканский Овечевый Новгород, и при них Новгород фактически оказался территорией подвластной Северо-Восточной Руси. И только разгром самого этого региона, Руси Владимирской, вновь способствовал тому, что, ну, скажем так, вожжи ослабли. Поводок стал длиннее, и, может быть, где-то он просто исчезал, тот самый поводок.
Исторический час на радио «Вера».
Пришло время напомнить. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком Глебом Анатольевичем Елисеевым. Итак, Глеб Анатольевич, я рад буду услышать, в какой семье вырос этот могучий самовластец. И ведь, в сущности, то, что он взошел на престол Владимирской Руси, это в какой-то степени случайность. Он вовсе не должен был ему достаться. Но как же так получилось?
Ну, не должен, это очень здесь в этой ситуации спорный вопрос. Почему? Потому что отец Всеволода Юрьевича, всем известный и самый легендарный, известный всем и повсеместно князь Юрий Владимирович Долгорукий, а на самом деле Владимиро-Суздальскую Русь изначально эти уделы прочил именно своим младшим сыновьям, именно Василию, Михаилу и Всеволоду Юрьевичу, в отличие от того, что своих старших сыновей, в число которых входил и Андрей Юрьевич Боголюбский, он прочил территории вокруг Киевского, вокруг Киева, на территории Киевского княжества, и только здесь самовластие, самоволие Андрея Юрьевича Боголюбского, который явочным порядком сел во Владимире, заставил Вече Ростовское и Суздальское его избрать великим князем, а отец с этим согласился, несколько изменило ситуацию, связанную с судьбой.
Ну вот для того, чтобы наш слушатель окончательно не запутался в обилии имен, я хотел бы напомнить такую простую вещь. Отец Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, а великий князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы, неутомимый борец за Киев, кондотьер настоящий, который сражался без конца за киевский великокняжеский стол, в конце жизни все-таки получил его, но, правда, недолго обладал им и вскоре скончался. Но он страстно желал обеспечить землями богатой, плодородной Южной Руси своих главных наследников, в том числе Андрея Боголюбского. Андрей Боголюбский совершенно этого не хотел, он стремился на север, ему не люб был Киев, и не люба была земля вокруг него, ему лесная Северная Русь нравилась гораздо больше. А вот для того, чтобы разобраться с тем, а сколько вообще было сыновей, и кто вот в этом веере потомства Юрия Долгорукого были Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, я задаю Глебу Анатольевичу вопрос генеалогического свойства. Кто там, собственно, под каким номером проходил, и почему вот недрагоценный север изначально все-таки мыслился отдам младшим сыновьям, а там где-то среди них есть и Всеволод?
Ну, Всеволод был, по сути дела, фактически самым младшим, получается, из выживших сыновей. Дело в том, что у Юрия Владимировича Долгорукого были две супруги. Одна была дочь половецкого хана Аепы, от которого происходила старшая его ветвь. Среди сыновей Ростислав Юрьевич, Андрей Юрьевич Боголюбский, Глеб Юрьевич, известный его сподвижник, который большую часть жизни был перемышльским князем, но одно время даже в ходе разнообразных конфликтов успел побывать и князем киевским. Был такой эпизод. Но самое удивительное, что и Всеволод Юрьевич успел побывать киевским князем, об этом обычно забывают. Всего это... несколько месяцев, но побывал.
Это была чистая случайность.
Да. А вот старший куст братьев, он был действительно значительно старше младшего, которые происходили от второй жены, от гречанки Елены, которая происходила из очень знатного рода, и вообще есть версия, что она была чуть ли не дочкой императора Мануила. И вот очень сложная коллизия, которая...
Мануила Комнина.
Да, Мануила Комнина, естественно. А странная коллизия, которая происходила в судьбе, о которой мы, я думаю, будем говорить, Всеволода Юрьевича и его двух младших двух старших братьев, младших из младшей линии сыновей Юрия Владимировича Долгорукова, она была как раз связана с тем, что они были... как минимум, близкие родственники императора.
Вот еще раз. У Юрия Долгорукова два батальона сыновей.
Да.
Первый гвардейский батальон от старшей жены. Туда входит, среди прочих, Андрей Боголюбский, любимый сын, наследник, талантливый сначала сотрудник отца, потом его опора, потом человек, который сам становится более могущественным, чем отец. С этим батальоном понятно, ясно, кто тут лидер. Да. А вот мы сейчас заговорили о том, что во втором тоже были крупные личности, и по генеалогическому принципу они были старше Всеволода Юрьевича.
Да.
Что это за люди?
Что это за люди? Вот здесь любопытная проблема, связанная с тем, что эти старшие люди не успели себя реализовать из очень странного события, которое произошло в 1162 году. В 1162 году князь Андреевич Боголюбский, отец уже 5 лет как умер, он высылает своих младших братьев с территории не только Владимира Суздальского княжества, но и с территории Руси вообще.
То есть
вместе
он,
с их матерью, вместе с их слугами и с частью Владимира Суздальских бояр.
То есть он уже правит Владимира Суздальским княжеством, он собирает своих... хоть и сводных, но все-таки родных братьев,
да.
И говорит, ступайте.
Да, и вот здесь я думаю, что на самом деле все было не настолько так просто. Судя по тем действиям, которые совершали его братья, которые мы знаем, совершали братья в этом изгнании в кавычках, я думаю, они были не в изгнании, они были в послании. В рамках изгнания оказались именно ростовские бояре, которые попали под удобную раздачу, их действительно выгнали с территории, а земли их конфисковали. А вот братья отправились к византийскому императору Мануилу, который их принимает прекрасно, который дает им очень важное занятие. А князь Василий получает в управление целый ряд городов на Подунае. Это территория, которая в этот момент подвергается нашествиям, то есть это территория приграничья, где нужны быть опытные люди. А князь Михаил, который у нас в летописи обычно именуется как Михалка, Михалка Юрьевич, получает очень сложное дипломатическое задание. В летописи сказано, что он отправился в Аскалонскую волость. Что это такое? Это город Ашкелон. Он отправляется на территорию крестоносцев, чтобы вести там переговоры от имени императора Мануила о взаимодействии или каком-то, о каких-то совместных проектах.
То есть, если я правильно вас понимаю, Владимирская Русь в лице Андрея Боголюбского ведет переговоры о своего рода военно-политическом союзе и полнейшем взаимодействии с Константинопольской империей в лице императора Мануила. И вот этот младший куст сыновей Юрия Долгорукова и братьев Андрея Боголюбского не столько выброшен за пределы Руси, сколько отправлен послужить этой идее.
Да.
Ну, а Всеволод-то в этой картине сейчас, оказывается где?
Сейчас я коснусь этого момента. То есть мы видим, что своим сводным братьям князь Андрей полностью и целиком доверяет в этом плане, на выполнение казани. А Всеволод, по некоторым данным, которые у нас связаны с историческим источником, Всеволод, который еще достаточно мал в этот момент, вместе со своей матерью оказывается при дворе другого императора, при дворе Фридриха Барбароссы. При дворе германского императора, и был ему представлен и общался с ним. И это впоследствии прослеживается и в наших летописных источниках. Почему? Потому что, когда возникла коллизия с изгнанием галицкого князя Владимира Игоревича, который обратился за помощью к императору Барбароссе, император Барбаросса обратился за советом к Всеволоду Юрьевичу «Большое гнездо», с которым, как выясняется, у него было дальнее знакомство и достаточно близкие отношения. Отношения вот с тех времен. То есть они выполняли очень важные и очень полезные дипломатические задания, и после их выполнения они совершенно спокойно вернулись в Владимирскую Русь. Почему? Потому что в 1169 году Михаил Юрьевич уже возглавляет отряд черных клобуков во время знаменитого похода Владимира Суздальских полков, ну, вообще полков Северо-Восточной Руси, на Киев.
То есть, когда Киев черные клобуки, я напомню, это служилые степные кочевники, которые ходили под рукой русских князей. Ну вот, допустим, вся эта младшая братья вернулась, когда оказывается то, что они востребованы на политической арене. То есть, когда умирает Андрей Боголюбский, какая ждет их судьба?
Ну, востребованы они на политической арене были даже еще несколько раньше. Почему? Потому что один вот любопытный момент, когда на исходе правления Андрея Юрьевича Боголюбского у него возник очень большой конфликт с кустом смоленских князей, глава из которых в тот момент является князем киевским, и начинается поход на Киев, то в этой ситуации, опять же, Михаил Юрьевич идет во главе войск вместе с своим братом Всеволодом. И когда они берут Киев, в этот момент на короткий срок Всеволод Юрьевич сажается киевским князем по воле Андрея Юрьевича Боголюбского. Совершенно ясно, что в случае, если бы Андрей Юрьевич продолжал свое правление, если бы он, опять-таки, не был убит, то братья заняли бы очень большие и важные княжие столы, но за пределами Северо-Восточной Руси.
Но Андрей Боголюбский оказался убит.
Да, оказался убит.
Какой это год?
Это 1174 год.
И вот для того, чтобы перейти к тому, какая ждала судьба младших братьев Андрея Боголюбского на следующем этапе после его смерти, после того, как началась борьба за Владимирское княжение, я думаю, будет правильным, если вы, дорогие радиослушатели, сейчас услышите величественный фрагмент из симфонической поэмы «Русь» Милия Балакирева. Мне кажется, это очень хорошо подготовит вас духовно к восприятию того, о чем мы будем говорить дальше. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минуту продолжить наш разговор.
«Исторический час» на «Радио Вера».